Ну, я хотел говорить немножко по тему любви, потому что это для меня почти вот трагедия, что мы все называемся себе христианин, что столько называют себе христианин, но вообще даже не понимают самые основы иногда христианства. И вот такие вопросы. Что такое вера? Что такое любви? Что такое надежда? Что такое терпение? И особенно тот момент любви. Что такое любви? Что это значит конкретно в нашей жизни? И вот дело в том, что по этому спутнику Библии у нас вот сегодня есть возможности читать о любви. Это вот классические определения, то, что мы как раз почитали там, то, что Зентра как раз почитала. Вот. А что это значит для нас? Что значит любви? И когда я задал себе этот вопрос, я уже верил столько лет. И вот это очень сложно и жалко, потому что это должен быть самый основательный момент в нашей жизни, вот любви. Да, и вот каждое слово в Библии имеется контекст. И тот глава, где Павел начинал говорить о любви, это имел какой-то контекст. Он не просто решил, да ладно, я просто тот глава начинаю писать о любви. Вот раньше был какой-то контекст. В этом контексте мы как раз прочитали, там 12 глава, он говорил о дарах Святого Духа. Дело в том, что там в первом веке у них были такие возможности делать такие чудеса, говорить на языках, то есть говорить на иностранном языке, чтобы проповедовать. У них были возможности делать вот чуды всякие. А вот он все это определил там, 12 глава, и потом 13 глава он начинал говорить о любви. А почему? Вот 12 глава, давайте посмотрим 31 стих. Он все говорил о как можно этих даров использовать. И он сказал 12 глава, 31 стих. «А я покажу вам путь еще превосходнейший». То есть я покажу вам даже лучший путь. И вот начинал говорить о любви. И я предлагаю так, что там в первом веке, конечно, было всякие эти даров Святого Духа. Павел имел вот делать всякие такие чудеса. Если человек слепой, вот дал ему зрение. Человек не умел вот слушать, вот дал ему возможности слушать. Таких даров, кажется, сегодня нету. Но там в первом веке были. И он сказал, ну это одно. А я сейчас покажу вам лучший путь. И я понимаю, что он сказал, что я, то есть Павел лично, я лично дальше не буду использовать этих даров, потому что есть путь любви, который как-то довольно выше всяких этих понятий. Вот. 13 глава, 8 стих. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчество прекратятся, языки умолкнут, всякий. 10 стих. То, что отчасти прекратится. То есть придется время, когда он имел в виду, что все этих даров, возможности делать чудеса прекращается. В 11 стих он сказал, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Тот греческий слово переведено «оставил» – это то же самое, то, что переведено «прекратиться». Я в этом Библии это сделал, с этим фломастером. Вот 8 стих «прекратятся», 10 стих «прекратится», и вот 12 стих «оставил». Это одно и то же понятие, одно и то же слово. То есть он сказал, что дело в том, что все эти даров Святого Духа Божий прекратится, то я уже, он сказал, как-то им оставил. Я тоже прекратил использовать, потому что он нашел тот новый путь, путь любви. Я так понимаю, что он как-то отдал себе вполне жить по любви. И он сказал, что это даже лучше, чем делать всякие такие чудеса. И сложно как-то верить, что, ну, если, допустим, у нас были возможности вот, исцелить людей через даров Святого Духа, человек без ног, вау, я дам ему ногу. Я думаю, что это гораздо как-то лучше Ну почему? Не хотят это делать. Но он сказал, нет, лучше это все оставить, Павел так сказал. Он немножко странно писал, но это его решение, что он решил так не делать, оставил эту и наоборот отдал себе 100% в этом жизни любви.
Итак,
да.
Написано, я давно хотел это спросить. Пророчество на разных языках.
Вот да.
Еще не познав на нашу церковь, я уже ходила, ну еще вот это где, вот это там
да.
А вот что у них такое? У них даже вот я один раз видела, один раз как-то за меня молились, у меня лет 8 лет назад. И там одна вроде бы как истолковывала. И говорит, вот этот пресвитер, но он уже умер, их нет. Баптист говорит, вот там тебе говорится, что разрушатся карточные домики, там, ну, как-то такое, а как вот это, я не пойму, это действительно от Бога или нет? Они болтали там, ну, дом так, конечно.
Я думаю, что это не от Бога. Потому что говорить на языках, значит, говорить на язык, который человек понимает. Помните, Деяния апостолов, ну, 2 глава, 50-й. Вот Петр начинал говорить на языках. И все ему поняли. Они сказали, вау, мы слушаем на нашем родном языке. То есть, если он просто стоял бы там и начинал сказать вау-вау-вау-вау-вау, это ничего не удивительно.
Это если вот я, например, приехал во Францию, говорю, что
да, вот.
Не стало ни с чего.
Вот. Если у нас были бы дары в языках, то у нас не было бы никакой проблемы. Допустим, я мог прекрасно на латышском говорить, вы можете прекрасно на английском. Все. Это значит вот говорить на языках.
А вот я писал, они там, кто как похож на арабский, кто похож, не пойму, на какой вот. И вот они все говорили, это говорит нам Бог, вор, пятидесятники. Святой Дух дал, я удивлялся.
Нет, это не то.
Я еще дурачок мне не дал, они говорят, это как, ну, ты еще не созрел. А как они тогда болтают, вот это я не понимаю.
Да.
А вот откуда они тогда это все?
Ну, я думаю, что это какой-то эмоции. И я с одной женщиной, которая была пастором, вот такой церковь. Я спросил, а она уже прекратила это делать? Я сказал, ну откуда это случится? Она сказала, ну мы все как-то ожидали, что мы должны так делать. И так она сказала, я даже практиковала дома до служения. Сказала, я с ребенком, ей был ребенок, мы практиковали, ну репетиции сделали утром. Потом церковь, она как пастор начинала, вау-вау-вау, и
да,
все эти...
Да, еще переводчик есть, кто как истолкователь этих языков, что был таким?
Нет, переводчик обязательно не нужен. Дело в том, что если, допустим, кто имел дар Святого Духа, говорит, допустим, на русском, ну хорошо, а вот есть латыши, которые это не понимают, или англичанин, который это не понимает, то пусть переводчик, который переводит из этого языка на другом языке, а на языке, который человек воспринимает.
Вообще никто ничего не понимает.
Да. И тем более, поскольку я понял Павел Скис, он имел в виду, что ладно, если хорошо, если будете говорить на языках, но он имел в виду, что я сам не буду. Есть лучше, он сказал, есть лучший путь. Тут 12 глава, 31 стих. Я покажу вам путь еще превосходнейший, то есть лучше. И он типа сказал, что это по-детски немножко так делать. Он сказал, когда я стал мужчина, то я оставил все это. Ладно. Итак, второй стих. Он сказал, что хоть у меня было бы такую веру, так что могу и горы переставлять, и не умею любви, то я ничто. Помните, как Иисус сказал, что если у тебя есть настоящая вера, то сможешь верить, и вот даже гора переставлять на другом месте. А Павел сказал, и даже если. А без любви это ничего не значит. То есть, я об этом размышлял немножко. Значит, что Бог готов слушать молитву человека, даже если у этого человека любовь нету. Если он вообще без любви, Бог до такой степени как-то уважает вера человека, что он готов слушать его молитвы.
Это что ни с того ни с сего человек никогда не верит в Бога, вдруг такой: Господи,
да, но,
помоги мне там.
Но Павел имел в виду, что даже если у тебя есть такой крепкая вера, ты молишься, и вот ответ: если у тебя в сердце нету любви, ты все равно ничто перед Богом. И это колоссальное имеет значение.
Это только к Богу, либо перед ближним? Там.
Да, потому что есть тех людей, и мы все в одном плане, похоже, думаем: хорошо, я верю, хорошо, молюсь Богу, да, я верю.
А мне ничего нет.
И кажется, что они тогда верующие. Хорошо, пусть человек верующий человек. А здесь написано, что хоть ты верующий человек, ты не обязательно на этом основании будешь спасен. Почему? Потому что без любви это вообще ничего не значит.
Да.
И это, вау, можно очень быстро это прочитать, но это что-то на самом деле, что вот если человека без веры, что если человек без веры, то это вообще, без любви, это вообще ужас. Вот. Третий стих даже. Если я раздам все именно мое, и без любви не имею, то это ничего. То есть даже отдать то, что у нас есть. Это очень интересно, тот третий стих. Что может быть, человек может быть великодушным, а все равно не имеет никакой любви. Он сказал: если я раздам все то, что у меня есть, а любовь нету, это ничего не значит.
Просто отдаю вот так, на.
Да. То есть есть тех, которые как-то любят быть, ну как сказать, ну великодушны. Ну они видят проблем, хорошо, денег есть, давай.
Да, на.
А это не обязательно значит, что у тебя есть любовь. Я помню, я тоже самое вот это сделал. Вот иногда видим проблем, ладно, что есть, там. А как в сердце холод, нету любви. Это на самом деле.
А бывает, кто хлеба даст прямо всей души, скажем, на, поедем.
Да. Ну, да, вот. Помните, как вот Иисус сказал, что ну, у них там были в храме Божьем в первом веке такое огромное вот место, куда можно бросать свои деньги, да? И все богатые бросали столько денег, и потом вдова пришла, бросила пару копеек, и Иисус сказал: во она, это вот мой человек, да. Итак, вот есть очень много таких понятий здесь, где, допустим, люди считают, что да, ну я дам ниже. Вот. Тем более я заметил у православия храма, это как у много храмов. Там, но
не. Конкуренция, кто больше даст.
Наверное, да. Ну, ниже там стоит, да, но бомжей вот возле этого храма. Просит за деньгах. И люди, ну, перед всем дадут деньги. А и, наверное, едет домой, думает, что ну я вообще молодец. Я 20 сантим бросил туда. А вот здесь написано, что это
пятерку.
Хоть пятерку. А если сердца любви нету, то, что мы здесь читаем, это очень поразительно. Для каждого человека здесь. На самом деле.
У меня тоже денег не было, мало, смотрю, бабушка стоит. А мне жалко, что
я сдал
хоть
2 сантима.
Спасибо.
Нет, а понимаешь, да, я имел в виду, Лилия, что мы все сможем это делать. Я уверен, что мы все как-то это сделали в одно и то же время в нашей жизни. А без любви в нашем сердце это чисто ничего не значит.
Я честно сказать, потом 2-3 дня прошло, и я как-то отсюда поехал от вас, да, и смотрю, о, нарезал 20 долларов.
Ну,
так скомпанный.
Да, я помню.
Ну, вот как вот люди выкинули, смотри, ой, я сразу вшить за бумажкой, а я 20 долларов.
Молодец.
После этого,
да, я... Молодец.
200 долларов.
Ладно, вот... Там вот 4 стих. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. Здесь у нас какое-то персонификация, олицетворение любви, как женщина. То есть это так написано, потому что он здесь рисовал какую-то картину женщины, именно Люба, можно сказать, ну, любовь. А вот это какое-то олицетворение для нас, как каждый из нас должен вот, поступить. Четвертый стих. Любовь долго терпит. Что значит долго терпит? Это значит, что если что не то, у нас какое-то терпение, то есть мы не будем кричать быстро, что «Ой, я забыл ключ дома». Что значит любовь долго терпит? Я не думаю, что это не обязательно значит, что нам не должны нервничать вот об этом. Потому что у некоторых людей просто по природе они как-то нервничают побольше, чем, допустим, моя Синди, допустим. Она очень спокойнее по природе. Да. И вот это ничего, это мелочь, это ничего не значит. Это просто разница. У одного есть, ну, черная кожа, у одного есть белая кожа. Это вот как мы родились. Итак, что значит, что любовь долго терпит? Я приведу одну пример. От Матфея, 19 глава, 26 стих. От Матфея, 19 глава, 26 стих, где мы встречаем одно и то же слово. От Матфея, 19 глава, 26 стих. Ой, нет. Нет, нет, нет. Там нет, я не прав. Матфея. Нет, это 18 глава. Я извиняюсь. 18, я неправильно сказал. От Матфея, 18 глава. Давайте прочитаем 23 по 30. Да, от Матфея, 18 глава, 23 по 30. Да.
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сочетаться с рабами своими. Когда начал он сочетаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел ничем заплатить, то государь его приказал продать его и жену, и его и детей, и все, что он имел, и заплатил. Тогда раб тот пал и поклонясь, ему говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом, всем отпустил его и дом простил ему. Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшие, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Когда государь его призывает и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища?»
Ну, все, все, да, все, спасибо. 26 стих. «Потерпи на меня, и все тебе заплачу». Потерпи. Любовь долго терпит. То есть, терпение – это, наверное, когда мы ждем для, как сказать, долгов из кого-то. Я не имел в виду деньги. Я имел в виду, что у нас всех есть в нашей жизни тех, которые нам страшно-страшно вредил. Долго терпеть с людьми, долго терпеть, значит, что я долго буду ждать. Я долго буду ждать. Как вот это хозяин, который, конечно, символ нашего Господа Иисуса. Долго терпел. Ждал, ждал. Тот, у этого человека был огромный долг. Он сам виновен, что он, у него был такой сумасшедший долг. Хозяин сказал: «Хорошо, буду долго терпеть. Я жду». Несмотря на то, что он до конца не может никогда это заплатить. Итак, есть много людей в нашей жизни, у кого есть долги к нам. Я не имел в виду деньги. Они страдают, что нам вредили. И когда написано, что любовь долго терпит, я понимаю, что это значит, что мы ждем. Мы не будем как тот другой, который брал его брат, его откричал, ругал, дай мне то, что есть, дай мне тот долг. Это, например, если кто нам очень страшно вредил, я не имел в виду с деньгами. А мы постоянно будем им сказать, слушай, ты это сделал, или ты это сделал, вы так сделали, но реши. Это тебе надо решить вопросы. Это не только терпение, по-моему. Это не только терпение. Только терпение, это где мы просто скажем, ну хорошо. Ну, мы сами понимаем, что я знаю, что ты мне вредил или вредила. Я это знаю. Но я не буду так, значит, ну, требовать от тебя. Я жду. Это вот, по-моему, долготерпение. Вот. Обратно там, 1 Коринфянам, 13 глава. Опять вот, 4 стих. 13 глава, 4 стих. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Значит, если мы что-то знаем, если у нас, наверное, лучше знание, то мы не будем в этом плане горды. Мы не будем как-то оно превозноситься над людьми. И очень часто так получается, что тем более в духовном жизни, что мы гораздо больше в духовном плане знаем, чем тех, с кем мы живем. А давайте посмотрим 1 Коринфянам 8 глава. 8 глава, 1 стих. 8 глава. Первый Коринфянам, 8 глава, 1 стих. Но знание надмевает, а любовь назидает. Знание надмевает, а любовь назидает. То есть, если у нас только знание, это как если у нас только вера, это не поможет. Постоянно нам надо думать, как я могу назидать другого человеку. Не показать ему, сколько я знаю. Не показать ему мое преимущество. А просто думать, как я могу тот человек назидать. Вот. Обратно, вот 1 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Любовь не ищет своего. Вообще, в этом жизни это каждый для себя. Мы это все знаем. Каждый только думает, в конце концов, для себя. Любовь, которая, ну, здесь олицетворяется, как, ну, женщина по имени Любовь. Любовь не ищет своего. Не ищет, что для меня. Но это на самом деле призыв. Мы все ищем, это почти по природе, для себя.
Но есть, которые тоже помогают ищут.
Я, по-моему, в прошлом неделе сказал, что все зависит от нашей мотиве. Все зависит от нашей мотивации. Помните, я в прошлом неделе сказал, сколько я помню, что в детстве я очень сильно закрыл глаза, молился Богу, пусть в следующий раз, когда я открываю глаза, я вижу там 5 фунтов на полу. И не было ничего.
Правда?
Ой, и я на самом деле верил. Точно верил.
Когда маленький,
да? Да. Потому что я сказал, что где-то 200 метров от нашего дома был какой-то магазин. И я прекрасно знал, сколько стоит все конфеты, шоколады, все, кока-кола, все. Вот. А я, безусловно, верю. Я точно верю. Я думал, если 5 фунтов было бы, то я могу целый мир покупать. Я вот так молился, молился, и я верю, Господи, я верю. Чтобы в следующий раз, когда я открою глаза, пусть там 5 фунтов будет на полу. Не было ничего. Почему Бог не дал тут 5 фунтов? Потому что мотивации были совсем вот своего. Я поискал для себя, чтобы покупать конфеты и всякие для себя. Итак, я имел в виду, что все зависит от мотивации. Мы молимся каждый раз для здоровья. Это, конечно, хорошо. Для здоровья, для работы. Хорошо. А что именно наша мотивация? Для чего это? Для чего этой жизни? Зачем мы хотим даже завтра жить? Зачем мы хотим вот, зарабатывать? Зачем? Чтобы я?
Ну это так же, как у Бога, если не помню, какая глава, там написано. Просите, если не просите на какие-то нужды, но я не могу точно сказать.
Да.
И вам все отнимется.
Ну да.
Просите вам дано, но вам, например, мало-мало, и вы увидите деньги, что живы их не видите. Угу. Вот так выходит, да?
Да. Итак, если у нас есть сердце для других и не для себя, я уверен, что как-то и почему-то, как-то, все так как-то получается в жизни. Все почему-то, как-то получается.
Да, вообще-то да, тенденция интересная.
Если, ну, допустим, учится медицин, да, Синди Роан учится там медицин. А зачем? Есть разные мотивации. Есть те, которые... А есть много тех, есть много тех там, которые учатся, думая, что вау, сейчас если я могу быть хирург, то вау, я богатый буду, воу-воу-воу. Есть очень много таких студентов с этой мотивацией. А если человек учится из-за мотивации, что я это сделаю, не важно, деньгами не играет роль, я это делаю ради других.
Вот я тоже по врачам ходила семейным, вот пример. Чуть с ума не сошла, у меня около 10 лет не было вообще семейного врача. Да. Только деньги, деньги, да, да, только да, деньги, деньги. Как да. только шла она, как змей на меня там открыла рот. Вы знаете, у меня столько больных, я говорю, да. Извините, вы же клятву Гиппократа давали. Под конец одна вот врач меня взяла и говорит, пожалуйста, пожалуйста. Да. И даже сказала, да, вот, что ну 50 копеек теперь стоит лучше, знаете, 30 копеек платят теперь. Она говорит, я ничего не буду с тебя брать, вот тебе направлю Лене, все вот. А так я ходила, я чуть с ума не сошла. Особенно нашего дома. Да. Как там взяла Козник? Да. 208. Там...
Давай прочитаем. 10 глава, 24. 10 глава, 24. Да. 10 глава, 24 стих.
Многие только... Особенно медицина, это вообще.
10 глава, 24 стих.
Никто не ищет своего, и каждый пользует другого, да?
Да.
Так.
Никто не ищет своего.
Никто не ищет своего, но каждый пользует другого.
Во. Все. Но каждый пользует другого.
А как это понять, все, что продается на торгу, есть...
Ну, это я просто имел в виду, как принцип. Не ищи своего, но каждый пользует другого. И это очень сложно. То, что мы читаем, эти слова не так сложно толковать, не так сложно понять. Но они вот такие, чтобы... Ну, это, как я сказал, это радикально. Это радикально призыв. Жить совсем по-другому. Ну, да. Вот. А для этого, как Лилия сказала, вот надо любить ближнего, как самого себя. Это значит, что надо любить самого себя. И, наверное, откуда, почему у людей нет мотивации, нет понимания, что такое любви за других? Потому что они сами не уважают даже не себе. И из-за этого, из-за того, что у них нет уважения даже самого для себя, у них тем более нету такое понятие, что надо вот любить.
Вот плохо, приди к Лиле, помоги, например, мне. Ну. Кому-то плохо, там я пойду к другому. Такого нету. Там уже смотрю, о, у тебя есть деньги хорошие, нет
Ладно.
Век сатанущий.
Так Павел продолжал. Восьмой стих. Ну, седьмой, ну, шестой. Не радоваться неправде, а радоваться истине. Не радоваться неправде. То есть, любовь не будет участвовать в сплетне. Не радоваться неправде. Просто это не для нас. Уходи из таких сплетней, такие ситуации. Нет, это то, что мы все, если честно, мы все как-то любим, как-то присоединиться к этому.
Сплетням, да?
Да. А здесь написано, не радоваться неправде. Это не должен быть для нас никакое удовольствие. Сосредоточиться написано на истине. Вот. Восьмой стих. Любовь никогда не перестает. То есть... Любовь как-то держится, терпится. И это несложно показать или чувствовать любовь за, допустим, 5 минут, 5 секунд. А любовь никогда не перестает. И это, наверное, определение любовь. Это успех в любви, если человек продолжается. Это несложно. Одну неделю. Показать какое-то долготерпение. А как путь жизни, это очень сложно. Итак, любовь никогда не перестает. То есть это решение, которое мы приняли. Жить вот с любви. Что любовь была бы для нас самый главный момент в жизни. Это какой-то принцип, который всегда, в каждом контексте, постоянно, круглосуточно с нами. Любовь никогда не перестает. Почему столько сломано отношений в мире? Потому что любовь перестала. Люди, ну, можно показать любовь, как я сказал, 5 минут, полчаса, час, пара недель, даже пара месяцев. А любовь это не так. То есть в этом плане, я могу сказать, даже предлагать, наверное, Янис, он умеет глубже думать. Наверное, я тут предлагаю, что любовь – это не эмоции. Потому что если любовь – эмоции, то это перестает, это так. Любовь – это решение воли, которое мы сознательно сделаем. Допустим, быть как написано, любовь долго терпит. То есть показать такое долготерпение с людьми, это не вопрос в 5 минут. И это не эмоции. Ждать для человека, как то платить свой долгов. И не постоянно это требует. Даже внутри себя требовать, что нет. Ты реши со мной то, что ты сделал или сделала. Это не эмоции. Это очень вот сознательно, холодным кровом крещение, которое мы сделали. Это... Давай.
Ты дал такой комментарий, что мне тоже хотелось на этом моменте сказать свое мнение.
Пожалуйста.
Я скорее скажу с английским. In my opinion, love is not a decision. In my view, love equals to consciousness, which can never be taken away. It cannot be given also. It can only be grown in your own experience. And once you become open-minded, it can never change. And this is why love is whosoever has love, it has it forever.
Love never fails. Любовь никогда не перестает. Да. Конечно, самое главное определение любви, которое мы видим или есть вообще в жизни, написано, что Бог показал нам, что такое любовь, через того, что Он отдал Свой единородный Сын умирать для нас на кресте.
Так Бог возлюбил
И это Бог планировал от самого начала. Это не были эмоции, что он просто заметил, ой, у них там беда на этом планете, ой, отправлю мой сын быстренько туда. Нет, он от самого начала мира, он понял то, что он будет делать. Он придумал. У него было, как от Иоанна 1 глава, в начале было тот логос. Логос – это как ну, слово, тот план, тот намерение, которое было у Бога от самого начала. Итак, это призыв для нас.
Короче, Бог отдал своего сына, но чтобы не то, что послать, что там как-то говорили, и дает, что там уже шел разврат и всякая мерзость.
Ну, это, ну, ну, конечно, это старый спорный вопрос, почему Бог именно выбрал такой путь, смерть на кресте, через распятие, через мучение, чтобы получать или обладать для нас в том плане спасения. Когда Бог мог дал бы нам спасение, просто так, без никакой пути, без никакой механизма, без никакой вот, да, требования для распятия, для крови, для ничего. Почему он именно придумал и выбрал тот путь? Это не дело в том, что кто сказал Богу, тебе надо вот так делать. Без этого прощения и спасения для этих людей на свете, на мире, это нельзя. Нет, Бог сам 100% взял на себе эту ответственность, все, придумать тот путь. А почему он придумал именно такой путь? Наверное, потому что он как-то хотел, что через тот способ распятия, мучения, смерти всякие. Дело в том, что это было так публично, это было перед всем. Через этого мы приобрестили бы какую-то ну, мотивацию тоже. Жить по любви. То есть это было для нас образец. То есть это не только, как я раньше сказал, это не только картина, куда мы смотрим, что ой, распятие, ну как у православия, ставить там уголь, вот, крестик, и вот мы туда смотрим, ой, как это красиво, ой, да. Нет. Это что-то от нас требует. Не просто смотреть туда, думаешь, что вау, как это красиво, ой-ой-ой. Нет. Это требуется что-то от нас. В том, что человек не может сидеть пассивно, ничего делать. Человек должен что-то, по крайней мере, делать. Вот. Итак, в конце концов, Иисус умер, как я сказал, чтобы показать нам определение любви. Я сказал, начинал сказать, что мы вообще не знаем, что такое любовь, и это да. А мы сможем познать, что такое любовь, через того, что Иисус умер для нас. Иисус прекрасно это знал. Вот, потому что прямо до того, что Он умер, Он молился Богу. И, наверное, прочитаем от Иоанна 17 глава. От Иоанна 17 глава, 26 стих. Это прямо до распятия. От Иоанна 17 глава, 26 стих. И Иисус сказал Богу, «И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Это очень глубокий смысл. «Я открыл им имя Твое и открою». Когда он будет открывать это, он имел в виду, когда он умирает на кресте. Он открывал нам, он открыл нам имя Божие. То есть он показал нам именно, кто Бога. Что такое тот Бог? И суд, смысл всей его смерти, жертвопринесения, та любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. То есть он умер, как он умер, чтобы показать нам, что такое любовь, чтобы дать нам мотивации жить ту жизнь, которую Павел описал там, где он сказал, что ну, раньше я занимался с этими, дарил Святого Духа, сделал такие чудеса всякие, а сейчас я это не сделаю. Я прекратил это делать. Почему? Потому что я созрелся к тому, что есть такой жизни. Жизни любовь. Жизни любви. Где я могу просто отдать себе 100% на то понятие любовь. Думая не о себе, о других. Имея мотивации только, чтобы жить для славы Божьей. Спасибо. Так, у нас тот хлеб и вино, который является символом его жертвоприношения. Вот. Давай, я не сложишь для хлеба молиться? Если ты отсюда, я дам тебе микрофон.
Devas tās. Jau atkal mēs esam pulcējušies šeit, lai pieminētu Jēzus Kristus upuri. Un šeit mums līdzās tā maize, kas mums stāv, simbolizē viņu miesu, ko viņš mums ir nodevis par mūsu grēkiem. Un tādējādi radīs mums savu piemēru, kuram mēs tiecamies un pēc kur, ar kur mēs cenšamies saplūst līdzinoties. Kungs, mēs šeit vēlreiz Tev pieminam un mēs zinām, ka mūsu ticības ir tas, kur dēļ mēs varam redzēt, ka Tu šeit esi arī ar mums. Un tomēr, kungs, mēs lūdzam, kaut biežāk mums būtu šis redzējums un tīrāks, kurā mēs redzam Tevi mūsu dzīvēs līdzās mums vienmēr. Amen.